Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вашему вниманию репортаж о Свято-Богоявленском монастыре поселка Мстеры. Начать мне бы хотелось с рассказа о Свято-Казанском ските и его подворье по госте Медуши. Свято-Казанский скит Богоявленского монастыря находится в 5 километрах на юго-запад от поселка Мстера. Рядом несет свои воды речка Тара. От бывшего когда-то здесь села Акиншино-Богородское, имение князей Рамадановских, до недавнего времени оставались лишь названия да полуразрушенный храм в честь Казанской иконы Божией Матери. В 2003 году на этой земле, овеянной древними традициями и легендами, открывается Свято-Казанский скит Богоявленского монастыря. Первым скитоначальником назначен иеромонах Авраамий Лукьянчук. Братья и трудниками скита произведена реставрация и освящение храма. Построены жилые помещения, и у подножья холма восстановлен источник Казанской Божьей Матери и купальня. Погост Медуши находится в 22 километрах к югу от Коврова. Название свое Медушинский стан получил в связи с наличием на его территориях богатых бортных угодий. Отсюда мед доставлялся во Владимир и даже в Москву. В 1628 году здесь существовала деревянная церковь в честь Рождества Богородицы. В 17 веке была перестроена в каменную. При храме находилась могила праведника Карпа. В 1941 году храм был закрыт, и лишь в 2006 году начинается период восстановления. Руководство Ковровского фанерного комбината приняло на себя обязательство финансирования и ведения реставрационных работ Богородицы Рождественской церкви. Выполнен большой объем работ в храме, построен дом для причта. В 2007 году здание церкви официально передано епархии. По госту Медуши призвоен статус подворья Свято-Казанского скита, что в селе Акиншино. В настоящее время продолжаются восстановительные работы, растет число братьев подворья. А вот что о самом Свято-Богоявленском монастыре в поселке Мстера рассказал нам настоятель игумен Авраамий Лукьянчук.
Поселок сначала Слобода Богоявленская, потом Мстерская Слобода, потом уже место стало называться поселком, основали Рамадановские. Это род князей, которые были при Петре Первом. И этот монастырь тоже закладывали они. И вот у нас в монастырском соборе летнем, мы вот сейчас в зимнем находимся, а в летнем, находится усыпальница князей Рамадановских. А вот храм, где мы находимся, он 1716 года. Основание вот в будущем году 300 лет вот этому пределу, вот этому. А этот предел, он позднее пристроен в честь благоверного князя Александра Невского. Храм, он не закрывался. Зимний храм, он не закрывался никогда. Здесь единственный был музей культа, как тогда называли. Поэтому тут много сохранилось икон, старых икон, конечно, когда отдали на восстановление монашеской жизни в этом монастыре, вот эти вот помещения, вот храмы. Ну, все было в очень плачевном состоянии, все закопчено, все заколочено здесь. Просто такая была эклектика, все набито одно на другом, доски, какие-то фрагменты иконостасов, потому что со всех сторон сюда свозили. Вот когда закрывали храмы, со всех сторон свозили тут. Мы немного разобрали тоже с благословения архиерея. Мы тут как-то расчистили, что стало как-то светлее в храме, просторнее как-то образовалась стиль, видимость какого-то храма. Тут было все. Во-первых, топили углем, все было закопчено.
И вот. Росписи, конечно,
нет. Росписи, все, что вы видите, это все по новой. Она обновленная. То есть все по старым росписям реставрировали их, и вот сейчас вот храм имеет такой вид. А вот здесь икона вот Красунская, которую у нас крали несколько лет назад. Было ограбление вот с этих колонн. Вход был здесь сначала, потом тоже по благословению владыки этот ход закрыт. И у нас сейчас вот этот вот сбоку ход. И мы уже смирились, что мы ничего не получим, не вернется икона.
А эта икона какого времени?
Эта икона где-то, я думаю, что середина 18 века. И вот вернули нам ее без ризы. Она у нас сейчас на особом месте.
Она сама вернулась практически.
Ну да, да.
А вот иконостас, вот это, какого времени?
Иконостас тоже здесь. Я вот напомню, что здесь очень много свозилось со многих храмов. Здесь вот, эти вот элементы, они часть одного иконостаса, часть другого иконостаса. Но уже как-то вот оно, вид такой вот окончательный.
Такого единства внутреннего.
Да, да, вот как вот он задумывался, здесь не сохранилось. Потому что здесь есть фрагмент старого иконостаса, вот эти вот места. Они абсолютно вот не по стилю, вот то, что мы видим, царские врата.
Ну да.
Это вот то, что осталось от старого. А это все уже...
Ну, вы знаете, как-то это очень гармонично, даже напоминает немножко Троицкий храм в Троице-Сергиевой лавре, ну, вот где вот, сочетается вот такая же, как бронза.
Да,
и, да. И вот наши паломники и верующие едут за 1000 километров к святыням, открывается все прекрасно, но мы не знаем, у нас жемчужины совсем близко от центра и вообще очень близко, мы мало что знаем. И если представить, что вы в таком виде все вам досталось от угля закопченное, и что мы видим сейчас, ну это просто потрясение. А какой у вас хор вообще? Как
хор у нас братский. Братский, приходит местный еще помогать.
То есть настоящее монашеское пение?
Да, да. То есть стараемся, вообще... спевки проводим.
Это мы сейчас с вами в маленьком храме.
Это мы в маленьком храме, да.
Он... А вот этот красавец шатровый тоже, по-моему, колокольня, да, или там, ну,
это
из белого?
Наш соборный храм Богоявленский. Часть Боговления Господня.
А там какие пределы и как там
все? Один предел, ну, мы его практически тоже восстанавливали, тоже из такого состояния, что вы поймете, что приходили перед входом, здесь ворота были открыты постоянно, пока не было монастыря, и вот было отхожее место прямо возле двери храма. Люди с рынка заходили, ворота постоянно открыты, вот находили вот такое место возле храма справлять нужду.
Как всегда, поругание всегда в таких местах. Но здесь это настоящее, без преувеличения, просто жемчужина. А кто расписывал вот ваш храм?
Расписывали у нас суздальские реставраторы, хотя у нас есть свои мастерские. Ну, у наших много заказов, до нас некогда. Но пришлось приглашать суздальских. Вот суздальские.
Все настолько гармонично, настолько прекрасно. Вот жалко, что мы не телевидение. Вот просто пригласить людей, приехать помолиться, поклониться. Какие у вас тут святыни, вот основные иконы в ваших храмах?
Святыни у нас, ну вот сейчас мы рядом с Корсунской иконой. Это для нас она считается как наша, ну, вернулась, местно чтимая. Да, мы служим ей. 22 октября
возможно, в ее память. Второе обретение.
Ну да, мы так считаем.
Вот она вся украшена украшениями в знак благодарности, как обычно верующие дают за то, что получили просимое.
Да.
И какие еще святыни?
Святыни у нас частица мощей святителя Николая, у нас частица мощей Георгия Победоносца, великомученика, исповедника Афанасия Ковровского, тоже частица мощей.
Батюшка, а вот эти дивные ризы совершенно на иконах, это вот осталось с того времени?
Да, это уже реставрационное. Сейчас вот мы перед Владимирской иконой. Материал пришлось менять, потому что тот старый материал, он был типа бархата. Такого уже сейчас не ткут, и пришлось современным заменить. А вот то, что вот эти украшения, вот эти вот жемчуг, все возвращено.
Просто потрясающе. И вот в каком режиме, по какому уставу существует ваш монастырь, живет?
У нас богослужение, литургия начинается в 8 часов утра, вечерняя в 16:00.
Каждый день богослужение?
Ну, практически.
А основные послушания монахов у вас немного?
Основные послушания у нас чтение псалтири. Мы читаем неусыпную псалтирь. Монастырь маленький, как видите, и братья немного. Послушание клирос, алтарь, ризница. Готовят у нас местные. Просфропику тоже вот местная женщина.
То есть все уже налажено. Это вот за сколько лет вы смогли так благоукрасить все?
Ну, с Божьей помощью за 7.
А вот ваш двор, кто занимался благоукрашением и благоустройством?
Ну, нанимали специалистов.
Тоже очень все со вкусом сделано, посажено так просто прекрасно. А вот о поселке вашем вы говорили, здесь свои промыслы, художество, как вы сказали, славен был поселок. Вы расскажите немножко об этом.
Ну, поселок славен тем, что здесь практически в каждом доме писали и сейчас пишут иконы. А во время советской власти это искусство было заменено миниатюрой лаковой. То есть писали всякие мелкие изделия, выписывали узоры. Тематика была такая тоже вот просоветская.
То есть это традиционно здесь существовало, и вот поэтому такой необыкновенной красоты все здесь внутри, вот в вашем монастыре. И у вас, получается, ваши основные праздники, ваши престолы?
Наши престолы вот в этом храме, в Сретене Владимирской иконы Божией Матери, это 8 сентября. И 12 сентября благоверный князь Александр Невский. И Богоявление 19 января.
Да, в том соборе. Да. Скажите, может быть, ваши координаты, ваши какие-то данные, чтобы народ мог как-то вот все-таки сам увидеть и, может быть, в чем-то поучаствовать?
Адрес наш, индекс 601408, Владимирская область, Везенковский район, поселок Мстера, Свято-Богоявленский мужской монастырь, площадь Ленина, 14.
Батюшка, нельзя не спросить, поскольку духовное становление у вас начиналось в Оптиной пустыне, и вы застали самое начало, самый рассвет, и знали даже вот лично убиенных наших почитаемых трех монахов. Вот, может, все-таки вы несколько слов хоть вкратце что-то скажете об этом?
Ну, поначалу, так сказать, братья, как обычные братья.
Вы чем занимались до своей монашеской жизни? Ну, может, по профессии или учились?
Я окончил пищевой техникум, ну, работал по специальности, так, немного.
И вот как вы прибыли впервые в Оптину?
Я прибыл один, меня благословил священник поступить в Оптину пустынь.
Батюшка, ну вот то, что описано в любимой многими книге «Пасха Красная», где, по-моему, все-таки передается ведь атмосфера того времени?
Ну, передается.
Ну и какими были люди, кто тогда пришел? Вот расскажите, может быть, о монахах.
Вы знаете, это воспоминания неизгладимые. Вот сейчас уже по прошествии многих лет, конечно, Оптина она дала начало и моей жизни монашеской, потому что если братья говорите какие-то наставления, волей-неволей говоришь, так было в Оптиной, так в Оптиной учили, так поступали.
То есть вы эту закваску там получили и перенесли?
Ну, насколько можем, перенесли.
А вот на ваш взгляд, что такое было тогда, вот чего уже, может быть, и нет, или наоборот, приобрело сейчас, может быть, какие-то другие формы? Там горение было у людей?
Там, вот, именно правильно вы говорите, было горение. У нас была ревность. Ну, было много несовершенства, было много и неопытности, и незнания. Но мы духом были таким вот пронизаны. Хотелось все, что описывалось о жизни древних монахов, хоть чуть-чуть, чтобы применить на себе. Хоть чуть-чуть применить на себе. Вот был такой дух. Сейчас я не могу сказать, что его нет, но могу сказать, что мало сейчас такого. Что там уже с прошлой братьей произошло, как устроилась их жизнь, кто в монастыре, кто ушел, многие уходили. Но, во всяком случае, Оптина заложила много.
То есть планка была такая высокая, вот образцы для подвижников.
Мы подражали, потому что были монахи из Лавры, сразу тогда еще архимандрит Евлогий, ныне наш митрополит. Он привез человек 10, может быть, 12, вот так уже иеромонахов, и молодых, и поопытнее, чтобы был костяк такой в монастыре. Но мы как-то смотрели, вот уже сейчас много я тоже вспоминаю Оптиной, но вот сейчас вот братья, говорю, мы никогда не слышали, вот старшие братья, какой-то ропот на игумена, на начальство. То есть, слава Богу, нас к этому не приучили, там, чтобы мы были недовольны начальством. Там было всякое в то время, там было всякое, но в общем мы такого, ну, во всяком случае, я такого не слышал, чтобы было недовольство, чтобы было желание возмущаться.
То есть вот это горение вело людей. А вы скажите, что вот вы можете вспомнить об этих трех монахах? Об отце Василии, отце Ферапонтии и отце Трофиме?
Я ушел из Оптиной пустыни в 91 году. Отца Трофима и отца Ферапонта, они мне оба в келарне несли послушание. Что могу сказать? Работящие. Конфликтов не было, что нужно было делать, но не было такого внимания на них, как на будущих. Сейчас вот среди людей общаешься, ты смотришь просто на людей, это вообще не было такого зрения, что изучать их жизнь, потому что когда-то так вот Господь сподобит их такой кончины. Вот. А что касается отца Василия, то, конечно, мне запомнилось лично мне. У нас клирос тоже там зарождался, и он существовал в Оптино-Пустыне. И отец Василий был канонархом там. Ну, иногда молодые, вот это вражья, иногда на чем-то поухмыляться, посмеяться, вот, во время богослужения. Кто-то неправильно сделает ударение, кто-то там слово не то скажет. И уже там, например, канонарх идет, возвращается на клирос и там вспоминает, и там кто-то сказал, ну и вот бывало. Ну, вот я помню, отец Василий, он иногда, вот поначалу, вот когда только он пришел в монастырь, он иногда отвечал улыбкой. А потом, это я сейчас уже вспомнил, когда он стал глубже и серьезнее жить духовно, я вот отметил для себя, что позже, уже через какое-то время, если опять были такие вот ситуации, чтобы ухмыльнуться, он уже не отвечал. То есть он был вот так внутри себя.
То есть такая внутренняя напряженная работа.
Напряженная работа. Вот это мне запомнилось. А потом у него жизнь была такая вот уединение. Он в последнее время так как-то нес послушание и на алтарю, и ну, так вот очереда, проповеди, и вот келья. Как-то так вот сказать, что вот часто вот на территории как-то его я не могу сказать.
Батюшка, ну вы потом, когда все произошло, и, конечно же, ну, осмысливали и думали, наверное, об этом. Вот что же такое было в этих людях, что они, вот, как говорится, конец делу венец, что они за такое короткое время могли сделать такой, вот, как говорится, рывок к Царствию Небесному, что они созрели так быстро?
Конечно, Бог избирает себе того, кого прославить. Значит, что-то было того, что мы не знаем внутри. Значит, как испытал их и нашел их готовыми. Значит, они были готовы.
А вот в отношении вот такой добродетели очень высокой, как братская любовь, которая скрепляет, вот это как-то в Оптиной было выражено, и вот в этих людях и вообще?
Ну, так сказать, она жизнь-то в монастырях в любом, она незаметно пресекает. Потом уже по каким-то делам, как сказано, по плодам узнаем. Ну вот плоды, значит, она была тихая такая жизнь внутри с Богом. А плоды вот такое вот исповедничество, мученичество, такая вот кончина блаженная.
Ну, а вот для себя в свой монастырь с чем приходят сюда люди? Наверное, текучка, она же есть везде, это дух времени, что люди стали еще более немощными.
Знаете, что сказать? Сейчас того духа, с которым в начале 90-х мы приходили, с каким духом, его сейчас мало. Понимаете, нет какой-то что-то, то ли информация сейчас доступна, то ли вот эти все развлечения доступны. Вроде человек хочет, но не может. У нас через монастырь много проходит, у нас, пожалуйста, все есть и кельи, и службы, и трапеза, и послушание. Люди что-то ищут, что-то другого. Может быть, они ищут одно, не находят, или ищут какого-то более удобного монастыря, или какого-то более покладистого игумена.
Или, может быть, начитавшись литературы, все представляется в одном свете, а на практике оказывается, что ты, в общем-то, и не готов.
Вы знаете, вот тоже вот кратко сказать, я не буду говорить имя этого, он сейчас игумен монастыря. Когда он уходил тоже вот в начале 90-х годов в монастырь, он говорит, а я думаю, как же у меня, говорит, часы наручные, а они на батарейках. Я, наверное, сменю их на механические, потому что я ухожу, ворота за мной закрываются, и я уже не выйду ни за батарейками, ни за чем. Значит, мне надо сменить часы на механику, чтобы я мог завести и не думать о том, что мне надо или кто-то должен выйти и мне купить. Ну, вроде мало, но это о многом говорит.
Это деталь такая.
Это деталь очень, очень важная. Чем, с каким настроем человек уходит, чтобы не уходить.
Батюшка, вот в заключение нашей беседы, что бы вы могли как благословение пожелать, может быть, тем людям, которые все-таки хотят стать на такой нелегкий путь монашества? И вообще для всех вот христиан нашего времени?
Ну, я не смею давать советы, потому что я сам нуждаюсь в советах и руководстве. Но уже с каким-то малым опытом сложившимся, конечно, готовить надо себя уже из дому к монастырю, смиряться с родными.
Упражняться,
вот, упражняться, да? Конечно, не так вот с бухты-барахты. Пожелания, веру, вот сегодня как раз память исповедника Афанасия Ковровского, вот он был такой ревнитель веры, ревнитель. Сейчас так это нужно, в этом сейчас есть такая потребность, чтобы не умерщвляться, чтобы не умалять какие-то вещи, традиции, которые наработаны уже веками.
Чтобы преемственность сохранялась.
Да, чтобы поменьше говорить Богу, это не надо, что мы пытаемся за Бога решить, что важно, что не важно, что ну, просить укрепления веры у Афанасия Коровского, у исповедника, и ревновать его жизни, ревновать его подвигу, насколько это был человек изнеможден испытаниями, но ни разу не поколебившись в вере. Вот это я бы пожелал.
Помощи Божией. Всех
спасибо,
вам благ.
Спасибо, Господи. Всего доброго.
Вы прослушали рассказ о Свято-Богоявленском монастыре в поселке Мстера и интервью с настоятелем монастыря игуменом Авраамием Лукьянчуком. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.